Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 6 минут. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгений Альбац. И, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Да, конечно же, Украина остается в центре новостей. На неделе было еще некоторое количество событий, помимо того, что сменилась власть в Абхазии. Но, наверное, важнее то, что был подписан договор об образовании Евразийского экономического союза, о котором много-много-долго-долго, не один год говорили, и, собственно, ради которого Путин переломил через Калина Януковича. Но теперь этот договор подписан без Украины, подписали его Россия, Казахстан, Белоруссия, на очереди, насколько я понимаю, Армения и Киргизия. Ну вот, и поэтому тему нашей передачи мы назвали «Возрождение империи со знаком вопроса». Вот об этом мы и будем говорить сегодня в студии «Эхо Москвы». Здесь Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ, политолог. А ты где теперь, Аркаш?
Дома.
Дома. И Владислав Леонидович Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. Здравствуйте, Владислав Леонидович. Сразу у меня, если можно... Ой, слетел у меня микрофон, но ничего. Я хотела бы вас спросить, Наталья, можно вы цифры умеете считать? Ну, поэтому вот с точки зрения издержек и прибыли. России выгодно создание Евразийского союза, невыгодно, или и что это такое, с вашей точки зрения?
Ну, когда мы считаем что-то, сравниваем выгоды, считаем потери, мы сравниваем относительно чего-то. Вот, что является у нас здесь бенчмарком? То есть, если сравнивать независимую Россию с тем тарифным расписанием, с теми нетарифными барьерами, когда было до образования даже таможенного союза, и сравниваем после, то мы здесь оцениваем, в общем-то, положительными экономические, статические выгоды, то есть то, что происходит в стране, и от того, что меняются условия игры экспорта и импорта вот, с двумя торговыми партнерами и с остальными странами мира, поскольку вступление России вот в этот таможенный союз теперь в большей степени интегрированности в экономическое пространство совместное, оно приводит к тому, что становится экономика более либеральная. Мы действительно снизили тарифы существенно по отношению к третьим странам при организации этого таможенного союза.
Таможенного союза или
Евразийское экономическое пространство, Евразийское экономическое союз, это уже следующая надстройка над торговым блоком. Торговая интеграция это в рамках таможенного союза произошла. Дальнейшая либерализация уже не только торговли товарами, услугами, но и рынка капитала, рынка труда и других возможных взаимодействий, она происходит уже в рамках вот этого нового большего образования. Поэтому, но пока мы реально имеем базис таможенный союз, над которым есть пока некоторая гипотетическая надстройка, в критическом смысле, что довольно много всего заявляется о том, что произойдет в будущем, но пока это еще не реализовано.
Но нам это выгодно.
Экономически, статически нам это выгодно.
Спасибо. А я сразу хочу спросить Владислава Леонидовича Иноземцева. Вы тоже считаете, что нам это выгодно?
Ну, когда слушаешь Наталья, я надеялся услышать какие-то цифры, но их не услышал. Конечно, может быть, это еще будет сказано. Понимаете, я, честно говоря, этих выгод не вижу. Просто по той простой причине, что... Да, в первые годы образования таможенного союза у нас был определенный всплеск торговли. Но надо сказать, что если мы посмотрим на динамику торговли Российской Федерации с остальными странами мира, то прирост товарооборота с Белоруссией и Украиной не был опережающим по отношению к росту товарооборота с другими странами. Это происходило на фоне восстановления нашего торгового баланса после кризиса, и темпы роста были приблизительно одинаковыми. Но по первому кварталу этого года мы видим абсолютное падение товарооборота из Белоруссии с Украиной, и Белоруссии и Казахстаном. Поэтому я не очень понимаю, что еще выгодно. Да, варианты регулирования в Казахстане более либеральны, мы видим там более низкий НДС, более низкий налог на прибыль, и мы видим наши компании уходящим туда и перерегистрирующимся там. В чем выгода России от того, что компания уходит, я, право, не понимаю.
А какой там НДС?
По-моему, 12% налог на доходы 10%. Вот, соответственно, Белоруссия, на мой взгляд, является безусловным выгодоприобретателем от этого союза, потому что, во-первых, мы видели, насколько удачно президент Лукашенко торгуется с российскими властями о преференциях по, допустим, таможенным пошлинам, экспортным пошлинам на нефтепродукты. Мы видим, как фактически под гарантии того, что этот таможенный союз и ныне Евразийский экономический союз будет образован, он умело оставил на место российских предпринимателей и государственную власть в случае с Уралкалием и с Беларусь-Калием. И я думаю, что как раз Беларусь, как наиболее промышленно развитая страна из всех трех, и как наиболее маленький субъект экономики, она будет получать наибольшую преференцию от того, что она выходит на самый большой рынок, тем как Россия фактически рынок не расширяет. Мы увеличиваем нашу экономику. Если предположить, что страны таможенного союза стали единой экономикой, то их суммарный ВВП больше российского приблизительно 12%. Но это два года уверенного роста. То есть, по сути дела, скачка нету. Это не объединение Германии, Франции и Италии, которое это было в начале шестерки Европейского союза. Поэтому я вот, честно говоря, не вижу. Мы, на мой взгляд, сущность этого союза, обмен экономических преференций, которые мы осуществляем в адрес этих стран, на какую-то политическую реальность. Все.
Вы хотите ответить?
Ну, я согласна с тем, что цифры не впечатляющие для России. То есть, действительно, объем, я абсолютно согласна с порядком, вот, с расположением стран в порядке получения выгоды. И это логично ли это любая?
Абсолютно.
Нам все же скажут, большая страна, это объединение с малыми, выигрывает очень мало. Но, с другой стороны, вот отмеченное вами такое явление, как российский бизнес и ходит в Казахстан в поисках более либерального экономической политики, я считаю, что это вообще плюс, потому что это создает конкуренцию российским юрисдикциям и российским регионам, которые с целью удержания этого бизнеса должны и менять правила игры здесь. С этой точки зрения, вот как внешнее некоторое давление уже в отсутствии политической конкуренции внутри страны, мы, по сути дела, экспортируем вот эту политическую, отсутствующую политическую конкуренцию в виде экономической конкуренции и юрисдикций. Поэтому я рассматриваю это как положительное явление, долгосрочное, с точки зрения внешнего давления на российскую экономическую политику.
Ну, так можно сказать, я с этим согласен, потому что, допустим, даже граждане получили очевидные преимущества от образования этой организации.
Например?
Ну, например, до создания таможенного союза, если мы помним такое, то без декларированного вывоза валюты из России стоят $3000, и опять-таки его повышенные 10, как в Казахстане, и опять-таки беспошлинный ввоз товаров в Россию тоже стоят, по-моему, $1500, и был опять повышенный 10, как в Казахстане. Поэтому в данном случае скажите спасибо казахам за нашу счастливую таможню.
Так, а НДС понизит?
Я думаю, нет.
Может быть, в Казахстане повысит.
Может быть, в Казахстане. Скорее, в Казахстане повысит, да.
Появится возможность для дискуссии и обсуждения этого уже на рамках вот супернационального организации трех президентов, которые будут обсуждать это.
Но ведь, насколько я понимаю, в Беларуси вполне патерналистская экономика, да?
Ну, в Казахстане это тоже.
Но складывается впечатление, что это патернализм, они готовы использовать и патернализм с целью расширения своего присутствия на других рынках.
Конечно.
А какой уровень, извините, сейчас, Аркаш, какой уровень налоговой ставки в Беларуси, в Казахстане, что 10%, а в Беларуси?
Не скажу. Я думаю, там прогрессивное налогообложение доходов.
Ну, там, по-моему, там как-то бизнес не очень наблюдается, нет?
Ну, слушайте, он наблюдается. Понимаете, вопрос заключается в том, что, конечно, в Беларуси там, на самом деле, достаточно много мелкого бизнеса. Там проблема заключается в том, что власть идет очень четко, ведет политику недопущения бизнеса в какие-то более-менее командные высоты. Или, по крайней мере, того бизнеса, который ей не контролируется. То есть, вот в этом отличие фундаментальное от нас. И, естественно, бизнес не принимает никакого решения в определении ни налоговой политики, ни экономической политики. То есть, там нет никакого давления олигархов на власть, потому что таковых не имеется.
Спасибо. Теперь, Аркадий Дубнов, немножко с другой стороны, да? Вот ты всю жизнь занимаешься странами СНГ. Первый вопрос. Армения и Киргизия вступят в этот союз?
Они совершенно неожиданным образом, в первую очередь, Армения об этом заявили. Настолько...
А почему неожиданно?
Давно считаю.
А почему?
Подождите. Давайте вот я хочу вот от специалистов по экономике дождаться ответа. Недавно Игорь Иванович Шувалов сказал, что таможенный союз, потом единое экономическое пространство, а затем как высшая стадия экономического сотрудничества Евразийский экономический союз. Нам сказано, что в таможенный союз дорога трудная, долгая, и обложены различными родами препятствиями, так сказать, необходимостью формировать законодательство и тому подобное. И эта дорога займет у Киргизии как минимум там, год, а то и, может быть, больше. У Армении непонятно сколько, там дорожная карта только-только подписана. И как высшая стадия, так сказать, этого сотрудничества Евразийский экономический союз. И вдруг выясняется, что Армения уже через две недели станет членом этого высшего, так сказать, высшей стадии экономического сотрудничества. Никто мне не может этого объяснить. Как это вообще
элементарно?
Пятилетка в два года называется.
А? Там нет еще экономического.
Нет, ничего, так это и будет. Союз, это только даже, конечно, который с 2015 года вступит, это реально таможенный союз плюс проспекты будущей интеграции других сфер. Поэтому здесь еще...
Да и из таможенного союза исключений столько много, что просто не пересчитать.
Вот. Значит, на самом деле, то, что сейчас происходит, это, в общем, на самом деле, как бы ничто. Как говорила моя бабушка, горничная, да? Ничто, правда?
Ну, это ничто, но с некоторой заявкой и с работой вот конкретных групп, экспертов и членов правительств соответствующих по пути снижения барьеров вот во всех этих сферах, не только торговых. Просто когда мы ограничены только таможенным союзом, мы работаем над торговлей товарами и услугами, снижаем там барьеры. Сегодня это все расширено, и это является площадкой для обсуждения, потому что даже в рамках этого союза никакого, например, в макроэкономическом повестке нет никакого определенного решения, будет ли в долгосрочном плане это единая валюта, будет ли это координированная макроэкономическая политика, это все еще является вопросом для обсуждения. То есть это, конечно, некоторая только еще оболочка без содержания. Вопрос содержания, наполнения – это будущие годы.
Ну, Жень, я тогда просто совсем перестаю понимать. Вроде бы я, так сказать, эксперт, да, но я отказываюсь от экспертизы относительно того, что происходит. Да? Мы входим в оболочку, в которой пуста. Угу. Для чего нам, да? Правильно ведь? Так
получается. То есть вы все трое согласны с этим?
Да, абсолютно очевидно.
Но она является уже оболочкой, в рамках которой будет формироваться дискуссия. Потому что без
оболочки это рамочка, некая рамочка.
Абсолютно. Декларация намерений.
Да. Абсолютно так. Вот смотрите, например, очень простая вещь. Вот та же самая белорусская кейс с пошлинами нефтепродукты. Этот кейс был в Беларуси вынесен в суд таможенного союза несколько лет тому назад, 2 или 3 года. Естественно, Беларуси выиграли этот кейс, потому что он был очевиден. И что с тех пор? Владимир Путин сказал, что мы внимательно изучили решение суда. Точка. Все. После этого в последний момент Лукашенко выкрутил ему руки и получил половину этих пошлин. Вот уровень таможенного союза. Есть решение суда, когда совсем приспичило, выкрутили руки и получили половину. Вот как делается решение.
Это
как,
вы имеете в виду это снижение налоговых...
Там получение экспорта, Беларуси, части экспортных пошлин.
Пошлин за нефть.
За нефтепродукт.
Что происходило, допустим, в Европейском Союзе, даже еще до Европейского Союза, в Европейском экономическом сообществе в таких случаях? Была ситуация, знаменитое дело Кассис де Дижон, в Европейском суде слушалось. Вопрос был в том, что если было решено, что каждая страна, в каждой стране любой продукт, имеющий сертификат страны происхождения, должен без дополнительных сертификаций продаваться в других странах Союза. Настойка черного смородины, которая производилась в Дижоне, была в Испании опротестована, и было сказано, давайте сертифицируйте по-новому. Подали производители иск, выиграли, и с тех пор все это стало законом, просто по судебному решению, даже без дополнительных решений Еврокомиссии.
Так.
Это, вот основа общего рынка, он так строился. Как он строится у нас? Слушайте, да этим суд этого Евразийского союза, он также интересует мнение руководства, как наши суды национальные. То же самое, так и будет. Понимаете, это то же самое. У нас по-прежнему идут и будут и молочные войны с Белоруссией. Как они могут идти? Снова появится там не Онищенко, так его преемник.
Это правда, это я помню.
Этого не может быть по определению, понимаете? Если у вас стоит Витебская молочная фабрика, поставила штамп, что это молоко, то если оно продается в Омске, никто не может даже подойти и спросить, что это. Потому что есть штамп изготовить на этой территории. Точка.
Ну вот, если возвращаясь к ответу, опять. Опять же задаю себе вопрос, на который у меня нет ответа. 29 мая в Астане президент Саргсян заявил о том, что Армения к 15 июня постарается подписать договор. А в Армении, в общем, это заявление было, ну, если не эффектом разорвавшейся бомбы, то уж супер неожиданное заявление.
Ну, как и декабрьское его.
Нет, не декабрьское, еще 3 сентября, когда он приехал в Москву, объявил о том, что он вступает в таможенный
союз. Это
3 сентября, я помню этот день.
Саргсян.
Саргсян, да. И вот в Ереване вообще сегодня, если сейчас посмотреть, значит, ресурсы информационные армянские, то там просто стоит, так сказать, некий бум.
Почему?
Потому что они, в первую очередь, потрясены даже, может, не столько этим заявлением, а сколько набором условий, которые, оказывается, Армении были выставлены при подписании этого договора.
Например?
Ну, значит, там достаточно была, как бы сказать, странная церемония. Значит, все выступили, президенты России, Белоруссии, да, Казахстана. Сначала они подписали свой договор, потом были приглашены со своими заявлениями президенты Армении и Киргизии. И когда президент Армении, значит, готовился подписать, или готовился сказать свою речь, ему президент Назарбаев сказал: а теперь немножко о неприятном. У нас есть один товарищ в Азербайджане, от которого мы получили письмо, в котором он указывает, что если Армения хочет вступить в Евразийский экономический союз, она должна вступать туда только на тех условиях, в тех границах, признанных международными, на которых она вступала в ВТО. Я говорил с одним из министров, так сказать, одной из делегаций, которая участвовала в этом, значит, заседании, сказал, что, в общем, да, на Саргсяна было трудно посмотреть в этот момент, потому что...
То есть, в смысле, он должен отказаться от Нагорного Карабаха?
Он должен был, да, он должен был сказать, что да, либо нет. Он ничего не сказал, проглотил это, и в Армении теперь это, что называется, эффект, так сказать, разорвавшейся бомбы, которые осколки сейчас собираются, да, они не знают, как на это отвечать, потому что если формально... Сейчас они говорят, да, как же мы вступим в единое экономическое пространство у нас с Карабахом. И вообще, кто вы такие в Евразийском Союзе, что нам диктуете, какие границы? Речь идет о том, что между Арменией и Карабахом должен быть КПП, теперь контрольно-пропускной пункт, где должны останавливаться товары, как бы имеющие происхождение из Карабаха, скажем, которые идут на внешний рынок этого союза, но, ну, что в Карабахе производится? Дело не в этом. Дело в том, что у Карабаха с Ираном открытая граница. Да? И то, что идет из Ирана, попадая в Карабах, оттуда идет в Армению, а теперь в условиях таможенного союза может идти на пространство общее, да, в принципе, должно быть запрещено. Да? Но тогда, если это запретить и поставить замок на замок таможенную границу между, значит, Арцахом, как говорят, Арменией и Арменией, да, то тогда вообще для Армении это фактически отказ от всего, как бы, национального строительства, от всей национальной идеи, связанной с Карабахом. Да? То есть вообще... Вот на наших глазах сейчас в результате втягивания Армении, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, втягивания Армении в это пространство, мы сейчас, называется, начинаем размораживать конфликт вокруг Карабаха. Потому что в Азербайджане сейчас начинается тоже очень активная полемика. Я не знаю, с чем это связано было. Может быть, с чем связана такая скорость вовлечения, скажем, Армении. Киргизия – другая история, совершенно другая история. Там больше оснований для этого процесса, на мой взгляд. Но втягивание Армении в этот момент может быть связано с тем, что в Ереване еще до последнего момента рассчитывали подписать некую политическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В мае был президент Франции в Ереване, Олланд, и там эту тему активно обсуждали. Но после того, как Армения подпишет соглашение о вступлении в Евразийский союз, никаких ассоциативных, даже урезанных соглашений с Европой, с Евросоюзом у Еревана быть не может. Но в этом цель.
Аркаш, может, я ничего не понимаю, конечно, то есть я, конечно, не понимаю, но я помню, мы публиковали на эту тему материал, и, насколько я понимаю, Армения находится сейчас вполне в вассальной зависимости от России, прежде всего потому, что, насколько я понимаю, границу Армении охраняют российские войска, там находятся российские, по-моему, три российских базы, правильно я помню?
Ну, там 102-я российская база, но там пограничники стоят российские.
Да, и, насколько я понимаю, в этом смысле Армения чрезвычайно, не только в этом смысле, а и с точки зрения там энергоносителей и так далее, чрезвычайно зависима от...
100%.
100% от России. 100%.
Конечно.
Ну и?
Ну, это риторический вопрос.
Какая ассоциация с Евросоюзом, если там стоят российские войска? Что-то я не очень понимаю.
Нет, они же... Хорошо, тогда надо забегать назад далеко. Значит, какой смысл тогда, нужно спросить, у Армении было вступать или участвовать в Восточном партнерстве, конечной целью которого были так или иначе ассоциативные отношения с Евросоюзом? Они же были... Восточное партнерство было, Армения...
выстраивали какую-то торговую позицию с Россией, нет?
Нет, они говорили, они, я так понимаю, что для них главное было обозначить европейский тренд, с одной стороны, экономическое, так сказать, взаимодействие с Россией, с другой стороны. И они хотели вот в этом, что называется, между Сциллой и Харибдой существовать, наверное, долго. Теперь, видимо, вопрос поставлен ребром.
Но я бы не торопила, в общем-то, события, несмотря на все заявления Армении и Киргизии о их желании вступить в союз, в экономический союз, либо в таможенный союз, нужно помнить о внешних ограничениях, о ВТО. И история с вступлением стран-членов ВТО в таможенный союз – это долгая история. И пока никакого заявления о том, на каких условиях будет вступаться в таможенный союз при условии членства ВТО этих стран, оно не обсуждалось. И это
Россия
будет...
тоже член ВТО.
Да, но дело, в том, что условия российские вступления в ВТО кардинальным образом отличаются от тех условий, на которых и Армения, и Киргизия вступили в ВТО. И они просто таковы, что Россия на них не согласится их принять. И те надежды, которые Россия... Вот в нескольких ситуациях я слышала заявления различных лиц о том, как Россия, значит, с этими странами договорится в ВТО. Со стороны европейских, например, членов ВТО, эти заявления воспринимаются как некоторая фикция, которую невозможно реализовать. То есть, типа, Россия предлагает вот у Армении, грубо говоря, вот по этому товару Армения договорилась о нулевом тарифе, а мы договорились о тарифе 10%. Давайте взвесим вот эти 10% с российским весом экономическим, 0 с армянским экономическим весом, ну и получим где-нибудь там процентов 9,8. То, как Россия предлагает, вот видит один из путей, возможности, потому что мы должны переиграть условия. У нас и преступление Армении в Евразийский в экономический союз, внешний тариф и Армении, и России по отношению ко всем третьим странам, в том числе с членов ВТО, будет одинаков. Единый тариф, и это является вот особенностью таможенного союза. Поэтому это неизбежно. Нужно прийти к этому единому союзу. Вопрос, каков он будет размер. Вот в России он 10, и у Казахстана и Беларуси сегодня
к
какому-то товару. Я по гипотетическому любому товару. Много товаров, по которым такие будут сильные расхождения, потому что Россия вступала в ВТО 18 лет, и это неудивительно, потому что Россия выбивала условия как можно более привлекательные для себя, а Армения вступала, насколько я помню, 2,5 года или 3 года вступала в ВТО, они не выбивали, они просто приняли все условия, которые им дали. Поэтому вот у них где-нибудь там нули есть, а у нас там 10-15, а то и 25%. Кстати, ты думаешь, по автомобилям точно у них что-то около нуля, а у нас сегодня 25%. Значит, Россия считает, что мы договоримся о 24% или 23%, например, по таким товарам. Но ВТО, вот, по крайней мере, то общение, которое у меня было с представителями европейских торговых представителей ВТО, они на такие условия даже не рассматривают, потому что 0%, значит, вот, пусть на маленьком, но армянском рынке, это очень много по сравнению с той разницей 25 или 24 на российском рынке. Это очень мало с точки зрения производителя конкретно европейского. Ну, конечно. Поэтому эти условия не те, на которых условия. То есть, вопрос, согласится ли Россия снизить этот тариф до 5%, я считаю, что нет, политически она это не согласится. Поэтому эта история о вступлении членов ВТО, стран СНГ, членов ВТО сегодняшних в этот таможенный союз, это еще очень-очень долгая история. Никаких реальных... Вот поэтому все вот эти заявления, которые у нас уже в Астане не первый раз звучат в отношении ВТО, они очень часто обусловлены тем, что просто экономические советы президентам в отношении ВТО, они довольно слабые, в том смысле, что, в общем-то, просто неверную информацию дают, либо они ее каким-то образом вот так объявляют. Потому что реально, это история очень долгая. И даже членство Казахстана в ВТО – это очень большая проблема, которую, сейчас, с моей точки зрения, российские деятели экономически недооценивают.
Объяснить.
Но вот сейчас, дело в том, что на момент вступления в таможенный союз Казахстан уже подписал все двусторонние соглашения. Что это значит? Что вот члены ВТО, там порядка, наверное, 40 стран, которые в двустороннем порядке договаривались с Казахстаном, все переговоры уже к тому моменту были приведены, и Казахстан договорился о тех тарифах максимальных, которые он может назначить на свои товары. И вот эти договоренности Казахстана, они очень сильно отличаются от того, что сегодня, о чем договорилась с Россией при своем вступлении, по тем же самым товарным линиям, и о том, что сегодня Россия, Казахстан и Беларусь договорились в рамках единого внешнего тарифа. Это означает, что Казахстан буквально там будет 5% по автомобилям, а у единой таможенной тарифа будет 15% в 2018 году. Вот как нам теперь найти общую позицию, потому что мы должны единый экономический тариф представить как то основание, на котором Казахстан вступит в ВТО.
Мы сейчас должны уйти на... Аркаш, я не случайно показал. Ребят, мы сейчас должны уйти на новости, потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы». Ровно.
Полный Альбац. Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. 20:33. Здесь в студии «Эхо Москвы» Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ, политолог, и Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. И мы здесь говорим о подписании соглашения об образовании Евразийского экономического союза. По-моему, очень интересно. Владислав Леонидович, вот вам тут пишут, в Белоруссии прогрессивная шкала налогообложения. НДС 20%.
А я так сказал.
То есть это больше, чем у нас.
Да.
Другие условия, возможно, лучше. НДС не единственная с точки зрения бизнеса издержки, связанные с государственным регулированием.
А продолжая тему, если буквально полминутки, когда Наталья сказала абсолютно правильно по поводу ВТО, с Белоруссией обратный казус. Практически страна не член ВТО, с высокими достаточно таможенными барьерами, которая фактически сегодня становится его, ну, по сути, членом ВТО, если она вошла в таможенный союз, потому что через Россию можете реэкспорт, но сама она не может ничего экспортировать. То есть импорт будет заходить в Россию и идти в Белоруссию, и тем самым фактически страна будет выполнять условия ВТО, как маленькая экономика в этой большой системе, но сама она не сможет для своей продукции добиваться условий, получших условий для экспорта, потому что она не член ВТО. То есть, по сути, а Россия никогда не будет реэкспортировать белорусские товары в страны член ВТО. То есть, в данном случае, то, что она сумеет, так сказать, отжать, да, говоря таким языком, административным вариантом, она может часть из этого проиграть на рыночных условиях. То есть, сложная ситуация. С ВТО абсолютно сыграла здесь такую роль, которая еще после всех деклараций выпивания шампанского это все выплывет.
Поэтому я вообще думаю, вот, Жень, первый вопрос об эффективности Евразийского союза в цифрах. Сегодня говорит настолько как бы преждевременно, что, что называется, вопрос о квадратуре круга, да, площади, бессмысленно. Нет.
Так, может быть, тогда другая гипотеза, это чисто политическая, кто-то стучит по столу, у меня большая просьба ногой, не делайте этого, потому что это идет в эфир. А, тогда, может быть, это чисто политическое образование на самом деле? Ну, оно просто называется экономический союз, на самом деле.
Дело в том, что в любого рода интеграционных сообществах, типа таможенных союзов, в любой точке мира всегда есть политический компонент. Это неизбежно, просто в любом случае любая страна может достичь такого же положительного экономического эффекта от односторонней либерализации, что она может достичь в рамках таможенного союза. Поэтому если таможенный союз создается, скорее всего, где-то есть что-то еще.
Это понятно, это нормально. Это очевидно совершенно.
Поэтому это ничего.
Меня интересует, что превалирует. И почему я говорю об этом? Смотрите, Наталья, писали о том, что две недели назад, ну, чуть больше, чем две недели назад, вроде бы был целый скандал в Минске. Лукашенко кричал, что он не будет подписывать, значит, вот, соглашение об экономическом союзе. И связано это было именно с экспортными пошлинами на нефть, да, нефтепродукты. Угу. Да? И, насколько я понимаю, Лукашенко своего добился. Правильно я
наполовину.
Понимаю? Наполовину. Да. Он, ну, встретились посередине, угу. Да?
И не в первый раз уже. В свое время преобразование таможенного союза точно так же он добился чуть большего трансферта в свою пользу.
Угу. Значит, но мы же понимаем, что это всегда такой трейд-офф, да? Угу. Лукашенко отдали какие-то выгодные истории, связанные с налоговыми пошлинами, да? Но ведь не случайно Путин на это пошел.
Угу.
Значит, есть какая-то выгода для Путина, или я не знаю, насколько для России, но для Путина, безусловно. Мы же наблюдали, как китайцы сумели вполне эффективно использовать ситуацию вокруг Украины, да, и санкции против России для того, чтобы опустить цену на газ. Да? Очевидно совершенно, что была большая заинтересованность российского президента в том, чтобы это соглашение с китайцем было все-таки подписано. Значит, что какая здесь выгода политическая для Путина?
Ну, знаете, мне кажется, что я бы здесь не стал спешить с китайской ценой на газ. Судя по условиям, она не такая низкая, как могла бы быть.
А почему тогда ее сделали секретной?
Ну, я думаю, что да, конечно, они хотели, может быть, повыше, может, там есть какое-то давление, и было наверняка давление со стороны Китая, но мне кажется, что и вопрос контакта с Китаем, и вопрос таможенного союза, Евразийского экономического союза, это вопросы именно дела престижа. Вот Путин вышел в 2011 году со статьей о Евразийском союзе как программной, ну, нужно что-то предъявить, что это сделано, да? Это сделано. Сколько лет говорили про китайский контракт? Сейчас как раз отличный момент, чтобы предъявить этот поворот на восток. Сделано, да? Пусть там пошли на уступки по цене. Но в любом случае это показывает, на мой взгляд, для Путина то, что все, что он говорит, все реализуется.
Ну какие политические бенефиты?
От чего?
От этого Евразийского экономического союза.
Это, я думаю, в первую очередь, опять-таки, адресаты этого всего – это российская внутренняя публика. Мы развиваемся, мы расширяемся, мы привлекательны, к нам идут. Посмотрите, вот армяне прибежали, вот киргизы на пороге. Все отлично.
Ну, на полном серьезе же по телевизору мы можем услышать, что к нам вообще все страны мира уже бегут, да, уже там Вьетнам, Израиль, я сегодня слышал, уже просится, да? Ну, по-моему, все, вот когда диктор нам говорит вот такую странную вещь, совершенно бессмыслицу, мне кажется, наверное, путают все-таки с зоной свободной торговли. Безумная путаница, ведь вешают такую лапшу на уши, что просто забавно даже, ну какая разница, да, ведь это же серьезная разница, да?
Я бы все-таки хотела, безусловно, есть некоторая политика в этой интеграции, но я бы не преуменьшала экономически, потому что мы живем в сегодняшнем мире, где различного рода региональные интеграционные объединения создаются, если не каждый день, то раз в месяц. Mm-hmm. И это является ответом на провал вот такой многосторонней интеграции в рамках ВТО. Частично это ответ. У нас ТОХ-раунд ведется уже 15 лет, в рамках почти 15 лет ВТО, и он провальный. У нас не происходит интеграции новых. Вот, качество интеграция не меняется последние 20 с лишним лет, даже 95-й год, это образование Всемирной торговой организации, вот ни одного успешного раунда еще не проведено. Он не завершен. У нас есть много нерешенных вопросов.
У нас, вы имеете в виду,
в мире. Нет, в мире. Это в мире у нас. Угу. Вот. И в этом, на фоне того, что вот эти многосторонние переговоры, они проваливаются, из раза в раз новые встречи министерские проваливаются, не приходят к результатам, в ответ на это возникла очень активная региональная интеграция. С 95-го года появилось около 150 новых интеграционных региональных союзов, зон свободной торговли, либо таможенные союзы, по сравнению с тем, что до 95-го года их было всего, там организовалось меньше 100. То есть вот это действительно большой всплеск. Поэтому то, что любая страна в какой-то мере должна участвовать в этом, это неизбежно. Для России естественным образом интеграция будет с ближайшими соседями.
Но я не об этом хотела спросить.
Поэтому это некоторая объективная экономическая реальность. И то же самое для Казахстана. И у Казахстана реально, вот на самом деле история гораздо более интересна, чем для России. Потому что у Казахстана выбор реально Китай против России. И в этом смысле выбор Казахстана в пользу России – это выбор против интеграции с Китаем. Потому что нужно интегрироваться. Значит, ты просто не будешь конкурентоспособен на мировом рынке. А для малых стран это особенно большая проблема. Потому что если в маленькой стране эффективное производство, промышленное какое-нибудь построить невозможно, даже частично интегрироваться в цепочке будет очень тяжело, просто размер маленький, не хватит рабочей силы. Поэтому интеграция – это неизбежно. И она будет региональная, с ближайшими соседями. В этом смысле есть некоторая неизбежность. И, конечно, можно даже смотреть на то, что скорее политические проблемы мешали этой интеграции с 93-го года. И вот сейчас, когда есть возможность заплатить, у России есть возможность заплатить деньгами за это политическое согласие. И оно и произошло. Потому что началось в 93-м году, когда были первые зачатки
евразийцев. А деньгами вы имеете в виду вот эти экспорт-транспорты?
Ну, это трансферы, таможенные, в отличие от...
Есть, извините. Нет, есть одна проблема, понимаете? Дело в том, что вот я с Натальей полностью согласен, что интеграция в последние годы стала жутко модной, я именно это слово применю, потому что действительно было мало таможенных союзов и серьезных блоков интеграционных до начала 2000-х годов, но вот когда было сказано, что мы естественным образом интегрируемся с соседями, здесь у меня возникает один вопрос. Дело в том, что какие самые успешные, по крайней мере, да, на слуху интеграционные объединения, не считая Европейского Союза, да, это, естественно, АСЕАН, это, естественно, Меркосур.
Расшифруйте, пожалуйста.
Меркосур – это зона свободной торговли Латинской Америки, Южной Америки, Америки дель Сур, а в АСЕАН – это страны Юго-Восточной Азии. Да. Но при всем при том, я бы хотел сказать два момента. Первое. Эти интеграционные объединения, хотя они объединяют соседей, они, как ни странно, немножко делаются в пику. Например, Меркосур очевидным образом – это объединение стран, которые ощущают определенную экономическую угрозу от Америки, а АСЕАН – это объединение стран, ощущающих определенную экономическую угрозу от Китая, куда Китай не входит. И нет ни одного интеграционного объединения, можно не поправить, когда в метрополии интегрировалось с колониями. Вот Франция с Чадом и Сенегалом никак не интегрируется. Она лучше с Болгарией. но не с Сенегалом. А мы со своими бывшими колониями, откуда нас выперли и русских выгнали, обнимаемся и целуемся в засос. Вот это для меня непонятно. Зачем мы идем в колонии, когда никто не идет туда и ногой боится вступить?
А кто еще будет в России сейчас интегрироваться?
Никто. А зачем тогда? Может быть, нам лучше идти в сторону Европы, чем подтаскивать вот это, то, что было...
Да, это очень правильное, да.
То, что давно нас самих выгнали оттуда. Вот, вот это непонятно.
С точки зрения экономической, безусловно, самые большие выгоды Россия получит, если будет интегрироваться в сторону Европы. Но здесь очень большая проблема. На сегодняшний день интегрироваться с Европой, это значит принять технический регламент Европы.
Конечно.
И это смерть.
Естественно.
90% российской промышленности, и эта смерть там, модернизация сельского хозяйства была довольно хорошая в последние 10 лет проведена, может быть, это там 50% российского сельского хозяйства.
Поэтому вопрос же не обязательно завтра. Хорошо,
нет,
30 лет, пожалуйста.
Но,
мы
но
в
метро
вступали 18 лет.
Вот
можно
дело в том, что сегодня действительно интеграция европейская, мне кажется, довольно нереалистичная. И это нет...
Она нереалистична с точки зрения политики. Конечно.
Существенно ухудшилась, но... Европа не будет интегрироваться с недемократической Россией, и это, в общем-то,
нет, наверное, вопросов, конечно.
Нет вопросов. Поэтому в этом смысле вектор вот в страны СНГ, а страны СНГ, в общем-то, заинтересованы в большей степени, чем заинтересована Россия в них, это некоторое, естественно, развитие событий при тех внешних условиях.
Но в определенном мере, извините, это, может быть, европейцы и по каким-то высоким своим соображениям не хотят интегрироваться с авторитарной Россией, но когда мы идем на юг, это, на мой взгляд, некое загоняние себя в тупик. Просто потому, что я вот как экономист могу сказать одно, я часто повторяю, может быть, даже в этой студии я говорил, что порядка 68% мировой экономики сосредоточено в 100 милях от Москвы побережья. А мы вот лезем вот в самый глубокий хартлинг, где ну ничего не найти. Вот что мы там забыли?
Это миссионерство?
Ну, возможно.
Ну, а что касается объединения или интеграции со странами СНГ, или, как вы говорите, с бывшими колониями, я думаю, наши, так сказать, наши бывшие партнеры будут сильно обижаться, когда мы их называем колониями, поэтому я от себя заявляю, что нет, они не колонии. Но при этом надо сказать, что...
Они не были колониями.
Они, конечно, не были колониями. Это была совершенно другая форма, что называется, интеграции этого пространства. Да. Совершенно согласен, конечно. Я говорю о том, что ведь, вот вы говорите, там, да, можно идти и 30 лет там интегрироваться с Европой. Ну, так 30 лет наша же власть, так сказать, в персональном своем исчислении, она же не удержится, да, по физиологическим причинам. А хочется уже сегодня объявить, так сказать, в учебнике истории ввести золотые строчки. Ну, вот и все, собственно говоря.
Ну, так, тогда вы мне скажете, это что, попытка воссоздания в какой-то форме Советского Союза или нет?
Нет.
Только нет. Как в плане экономическом, но не политическом. Это не удастся.
Да даже экономическом тоже. Это не попытка создания Советского Союза. Это попытка, понимаете, вот хочется...
Быть побольше.
Быть побольше, так что-то сделать, вот о чем-то показать, чем-то похвастать.
На самом деле, это важная история, быть побольше. У нас же действительно есть проблема демографическая, да. Огромная страна, и не так много населения для такой огромной страны.
А
поэтому Таджикистан
надо?
Обсуждается как тоже на очереди для объединения в таможенный союз.
А скажите, пожалуйста, вот то, что там не будет единой валюты, это то есть для нас это опять вот, я с точки зрения российского потребителя, для нас как лучше-то, чтобы была единая с ним, с валюта с Казахстаном?
Сейчас нет, а нет. В будущем почему бы нет?
Все.
Ну, мы, безусловно, не являемся, вот, вот даже в таком, Казахстан и Россия довольно, наверное, несложно запустить единую валюту. С Беларусью чуть сложнее, но она маленькая, то есть это тоже не вопрос. Но если новые члены появятся, то здесь будет... Мы
а
довольно...
какие вот наши бенефиты, все-таки какие наши выгоды от Казахстана, раз, от Белоруссии, два, там от Армении, три, от Киргизии, четыре. Ну вот вы можете это разложить как-то?
Ну, я бы, вот, может быть, не раскладывать здесь... Ну, мы получаем доступ на их рынки.
Они рынки это хорошо для наших бизнесов.
Да, но мало.
Так,
но
а чего мы туда можем? У нас мы чего туда
повезем? Много туда возим.
Много чего
много,
можем.
И машиностроение наше частично так, на этом базируется. Так. Нам сильно много продать его мы не сможем. Мы можем сельское хозяйство, мы можем туда продавать.
Даже только не в Беларуси.
Только не в Беларуси. Беларусь защищает довольно нечестными методами. Защищает
а идти?
Услуги.
Телекоммуникационные, так сказать, услуги, они фактически полностью там российские дочки всех
но
эти, наших...
Они же были до того, как...
А так больше возможностей, меньше для издержек для бизнеса. Но я на самом деле хочу подчеркнуть вот такую вещь, которую мы не ожидали. То есть мы, ну, как-то это не обсуждается, в литературе это не обсуждалось. А вот то, что мы увидели, что происходит, вот появилось новое такое supranational, то, что называется наднациональная организация, Евразийская экономическая комиссия. И вот в таких, можно сказать, муках рождалось сопротивление есть национальных министерств экономики против того, чтобы отдавать часть полномочий туда. Но вот оказалось, что оно как-то вот более эффективно выглядит, чем национальные ведомства. И знаете, вот я это объясняю довольно просто.
Это вот то, что возглавляет Христенко, да?
Да. Знаете, вот у нас и в России, и в Казахстане, и в Беларуси нет политической конкуренции. Довольно авторитарное государство. Mm-hmm. В этом смысле, с точки зрения выстраивания вот вертикали власти, лояльность, она ценится гораздо больше, чем профессионализм. То есть нет высоких требований к обоснованию тех или иных предложений. Достаточно, что оно соответствует какой-то идеологии, политическому заказу. Вот есть три такие государства. И теперь они договорились о том, что какую-то экономическую политику они будут вместе вести. И вот оказывается, в этом пространстве трех игроков возникает конкуренция. А вот Лукашенко требует от Путина, а докажи мне, обоснуй, почему именно вот так мы должны действовать, а не иначе. И вот оказывается, что теперь Евразийская экономическая комиссия должна гораздо лучше готовить и обосновывать свои предложения. И это довольно хорошо заметно вот в пространстве, в котором мы сегодня живем, что российское министерство экономики, оно запаздывает по сравнению с тем, что делает Евразийская экономическая комиссия. Насколько это успешно будет, это сложно сказать. Но вот такой внешний якорь появился. Вот это с точки зрения принятия решений политиками. С точки зрения бизнеса, российская таможня работает плохо. И российский бизнес как-то это вот не имеет возможности сопротивляться этому. А вот казахский бизнес, который сталкивается, поскольку он теперь может и через российскую таможню возить товар на свою территорию, он сталкивается с тем, что российская таможня плохо работает. И жалуется своему президенту о том, что российская таможня плохо работает, а российский президент, да, казахскому президенту жалуется, а казахский президент, в свою очередь, российскому президенту это выставляет как претензию.
Вы знаете реальные,
да,
такие,
реальные такие случаи. Когда по конкретным барьерам бизнес казахский жалуется казахским представителям власти, а Назарбаев вдруг на высшей встрече трех президентов заявляет, что неожиданно, причем бывает так, что это идет вне соответствующего ожиданий, о чем будет идти речь, говорит о том, а нам вот эти барьеры не нравятся.
Интересно.
Нашему бизнесу.
А в Казахстане лучше работает таможня, чем в России?
Говорят, что да, но здесь разное. Для казахского бизнеса она работает вроде лучше. Значит, по каким-то критериям где-то лучше, где-то хуже. Сказать, что сильно лучше, нет. Нет.
В Казахстане короче вертикаль власти. Там от хвоста до головы чуть поменьше расстояние. Там жираф пониже. Поэтому дойти до головы проще и быстрее. Да? Поэтому, так сказать, Назарбаев...
Во всяком авторитарном государстве...
Нет, там... Ну, это правда. Но вот заговорили про Казахстан. Наталья права, а ведь еще и в другом отношении. Если вообще поговорить о том, насколько вот этот Евразийский союз, каждый из своих членов будет как бы стимулировать каким-то инновациям, какой-то модернизации экономики. Да? Значит, в Беларуси понятно, как там модернизация, так сказать... что называется, грубо говоря, отсосать от России, запросишь единичку, получишь половинку. Вот вся она, так сказать, политика, да. А с Россией отдельная история, а Казахстан, на самом деле, действительно, самый главный выгодоприобретатель. Не только в цифрах, но и в структурных изменениях. Вот в Казахстане на фоне подготовки к вступлению в Евразийский союз и на фоне, главным образом, Украины, потрясений украинских, сменили правительство, назначили нового премьер-министра. И у этого премьер-министра, насколько я понимаю, очень амбициозная программа реформ, реформирования.
Это совсем недавно.
Это вот в марте. Угу. Карим Масимов пришел после 6 лет первого премьерства, будучи постом в сентябре 2012 года на главу администрации, снова его Назарбаев вернул в правительство, сделал его премьером. И,
Нам какая, прости меня, разница?
Не понял разницу.
Какая разница, этот премьер в Казахстане или другой?
Важно, там личностные характеристики.
Ну да, я слышал вот об ушедшем премьере, о нем говорили как о человеке очень прогрессивном, что он очень много занимался как раз интернетизацией страны и готов был допускать IT-компании и через это демократизацию и так далее.
Ну, может быть, совсем другого примера.
Не-не, там все того же. Ну, неважно. Я просто, какая нам разница? Разница.
Ну, разница такая, что вот в Казахстан пойдут те зарубежные компании, тот бизнес, которым теперь под санкционным прессом трудно или невозможно прийти в Россию.
В смысле, Россия?
В Россию прийти. Да. И он приходит в Казахстан. Он приходит в Казахстан под казахскую юрисдикцию и в условиях таможенного союза открытия свободных таможенных границ работает на Россию, но уже с казахской юрисдикцией.
То есть, вот это возможность обойти санкции.
Очень важно.
Поясните, это очень интересно. Это,
конечно, интересно.
Это не только обойти санкции, но это еще и инвестиции, которые будут сделаны в Казахстан, а не в Россию.
Естественно.
И Казахстан, в этом смысле, как Потсдам для российского рынка, будет привлекать инвестиции. Это очевидно.
Они говорят, welcome.
Белоруссия тоже бы была, если бы она не была еще хуже России с точки зрения авторитаризма.
Я считаю, что это очень важно. Это тоже источник давления на российские власти, российское государство с точки зрения упрощения условий ведения бизнеса и правильного поведения вот в этом международном пространстве. Мы теряем инвестиции в пользу Казахстана, потому что для иностранного инвестора, который пришел в Казахстан, доступен российский рынок без издержек, без тарифов, без всего.
И они еще используют это для того, чтобы изменить структуру экономики. И мы, и они сырьевые страны. Угу. Мы пока никак не можем с этой проблемой порешить, да? Казахи...
А мы пытались. Нет, может, я не заметил.
Не знаю, так, не знаю, так, не об этом речь. Так. Я говорю о том, угу, что сегодня у них есть программа, согласно которой они будут стимулировать инвесторов зарубежных прийти в несырьевой сектор экономики, угу, развивать несырьевой сектор. Если ты приходишь в несырьевой сектор... способствуют открытию там рабочих мест, то они, государство, дают тебе карт-бланш, они обеспечивают тебе всю инфраструктуру, дороги.
А нам строят. От этого что, Аркадий?
Мы теряем.
Мы теряем.
Мы теряем. Мы, наши потребители
нет,
выигрывают.
Мы обсуждаем весь
мир. Но потребитель-то выигрывает.
Потребитель выигрывает.
Он потребитель выиграет, в смысле, да, да, да. Но мы говорим о том, что умное государство в лице, так сказать, достаточно прогрессивно мыслящей, так сказать, элиты, извлекает выгоду там, где, в принципе, казалось бы, можно только потерять. Вот казахи извлекают эту выгоду. Вот
очень
что я
интересно
хочу сказать.
Да. Безумно интересно.
Нет, Казахстан большая амбициозная программа 2050, когда они хотят действительно там серьезным образом реформировать экономику, они и до этого, ну, как бы, видимо, имея в виду таможенный союз и Европейский экономический союз, они, безусловно, вели курс к тому, чтобы уходить из его зависимости. Конечно, это удалось, я бы сказал, объективно пока только Эмиратам в мире, но и Казахстан, да, недалеко. Но сама по себе идеология это продвигается достаточно давно.
А куда они отправляют учиться своих?
За рубеж?
Не в Москву.
У них довольно уже с 90-х годов действует программа, когда
Балашак,
и мастерские, и магистерские PhD программы, и магистерские, в первую очередь, в большом масштабе оплачиваются ежегодно государством в обмен на возвращение выпускника соответствующей зарубежной программы в страну, где также ему представляется и еще и пакет, значит, квартиры и другие условия, для того, чтобы он работал. И поэтому и в правительстве, и в многих государственных структурах, и в бизнес-структурах в Казахстане и в Алматы, в Астане мы видим довольно много выпускников западных университетов.
Они уезжают в западные
университеты? Да, в западные
университеты. Они наши
образовательные? Это речь шла, конечно, о западных странах, Америке, Соединенных Штатах Америки, там довольно много студентов Казахстана.
Профессор Раш такой, нет, слышите, немножко странно, потому что вообще-то...
Хотя мы в Раш были единицы, мы встречали.
Россия сможет образовательные услуги продавать.
Мы участвовали в этой программе, к нам приезжали несколько студентов, но это единица по сравнению с тем, сколько сотен студентов ежегодно из Казахстана уезжает.
Спасибо. Совсем мало остается время. Вот я хотел каждого у вас... Вот как вы предполагаете, все-таки дальше это будет развиваться? Вот мне ужасно было интересно. Спасибо вас слушать. Мне интересно, что, как вы думаете, дальше будет происходить с этим Евразийским экономическим союзом?
Я думаю, что будет идти процесс обсуждения на уровне государств по снятию уже нетарифных барьеров. Именно сегодня они являются большой проблемой. Для меня это очень интересно, как объект исследования и то, как это будет развиваться, это все будет сопровождаться существенным ростом. Вот той самой, я считаю, что это очень важный канал конкуренции, внешний, который мы импортируем ее из-за рубежа, как через канал ВТО, потому что все наши многие амбиции и желания интегрироваться в Евразийском союзе, они будут встречаться с ограничением ВТО, которые не всегда это понимают.
Спасибо. Хочу вас спросить, Владислав Леонидович, это какую-то угрозу создает для нашей промышленности, для наших предприятий?
Я не вижу.
Не видите. То есть проблем у нас здесь проблемы. Больших не возникнет, чем они уже
ну,
есть.
Ну как, они больших не возникнут, это будет некое, я бы сказал, давление скорее на бюджетные доходы, чем на какие-то промышленные вещи.
То есть, почему на бюджетные?
Ну как, потому что мы недополучим пошлин с Белоруссии, мы уменьшим тарифы в связи с вступлением там, Казахстана или Армении. То есть, в данном случае бюджет будет недополучать.
Ну, ряженка у них вкусная, белорусская.
Да, вкусная. Хорошая, но вот бюджет будет недополучать. А что касается конкретных промышленных предприятий, конкуренция, ну, слушайте, эта ряженка не доезжает там даже до Урала, потому что она более-менее натуральная, да? Это не химия. Поэтому тут ну, максимум там 5-6 областей, там, ну, до Москвы, там, до Владимира она затронет. Ну, а там в Новосибирске как бы ели, пили молоко порошковое, так и будут пить. Поэтому я думаю, что катастрофы не будет. Будет только небольшая бюджетная коррекция.
30 секунд.
Двояко. Будут выигрывать такие страны, как Киргизия. Они получат очень серьезную помощь финансовую для обеспечения своих, так сказать, потеряющих работу в результате вступления в союз людей. А у нас в России будет разворачиваться огромная пропагандистская машина, которая будет объяснять нам, почему это выгодно.
Окей, а Узбекистан?
Никогда. Никогда. Жама, никогда.
Ну, при текущих власти нет.
Я думаю, и после нее тоже.
А Азербайджан?
Азербайджан, знаете, что сегодня Улюкаев уже пригласил чуть ли не официально Азербайджан.
Как это будет ситуация
сейчас? Не знаю. Он сказал, что вообще бы Азербайджану было бы очень, мне кажется, выгодно быть членом. Сегодня буквально я прочел. Он встречался с журналистом.
Очень интересно. Спасибо вам большое. Я, честно говоря, очень много сегодня всего узнал. И редко, когда бывают такие передачи, когда ты чему-то учишься. Спасибо вам большое. Услышимся, я надеюсь, через неделю.
Даже если нет, все продолжают.
Полный альбац.